окно.
За звукорежиссерским пультом Вероника Киценко и Геннадий Зеленин. У микрофона петербургской студии «Радио России» Татьяна Путренко. Еще раз здравствуйте. Вы слушаете вторую часть радиоканала «Ветер в окно».
Исторический пасьянс.
В прямом эфире программа «Исторический пасьянс». Вместе с вами, друзья, мы разгадываем исторические ребусы, а иногда по мельчайшим деталям угадываем героев прошлых лет и даже веков. Примерно через 20 минут начнется историческая викторина с розыгрышем призов. Но сначала наша постоянная рубрика «Действующие лица». У микрофона историк, заведующий отделом Музея политической истории России Алексей Кулегин. Мы говорим с ним о действующих лицах Первой мировой войны в рамках проекта «Первая мировая неизвестная война». Сегодня герой рубрики Николай Николаевич Юденич. Фигура, более знакомая нам из истории гражданской войны. А вот почему, сейчас узнаем от Алексея Кулегина.
Действующие лица.
Здравствуйте, Алексей Михайлович.
Добрый день.
Ну вот мы будем говорить сегодня о Николае Николаевиче Юдениче. Конечно, мы это имя знаем, оно знакомо, наверное, любому школьнику российскому, но в основном по наступлению на Петроград войск Юденича, Деникина и так далее, то есть по гражданской войне.
Действительно так. Если мы как-то говорили в прошлый раз, что имя Брусилова известно было даже тем, кто не знает историю Первой мировой войны, то имя Юденича тоже, в общем, известно стало в какой-то степени нарицательным, потому что оно связано в том числе и с событиями гражданской войны. Речь идет о наступлении войск Юденича, или, как говорили в листовках и в документах иногда того времени, в таких наступлении банд Юденича на Красный Петроград. В одной из ленинских, в ленинском обращении он как раз что говорил, что Юденич вот с бандами помещичьих сынков наступает на Петроград.
Ну, а Владимир Ильич вообще отличался.
Да, он отличался, да. На самом деле, конечно, наступали никакие не банды, наступала вполне хорошо организованная и подготовленная, но небольшая, правда, по численности северо-западная армия под командованием Юденича на Петроград. Ну, как известно, эти наступления в конечном итоге завершились неудачей. Юденич потерпел под Петроградом поражение, может быть, самое роковое в своей жизни поражение. С другой стороны, это, может быть, было первое практически поражение, которое он потерпел как полководец, в общем, на фронтах, потому что на фронтах Первой мировой войны Николай Николаевич не потерпел ни одного поражения. Это был вообще редкий случай в военной истории того времени. И многие даже специалисты отмечают, что вот он был таким своего рода исключением, в общем, из числа русских военачальников Первой мировой войны, и не только отличался своей высокой штабной культурой, но и вот тем, что за время пребывания на посту своем на Кавказском фронте он не потерпел ни одного поражения. И даже некоторые сравнивали его в этом плане с Александром Васильевичем Суворовым, который, как известно, тоже не потерпел ни одного поражения.
Но еще вот я недавно заглянула в интернет и поняла, что он входит в сотню великих полководцев
да,
мира.
Да, я тоже обратил внимание, что, во всяком случае, среди русских военачальников его выделяют. Конечно, биографические сведения, они всегда такие несколько скучные, но все-таки мы напомним несколько биографию. Родился Николай Николаевич Юденич в Москве в июле 1862 года. В общем, достаточно такой обеспеченный, но никакой, так сказать, выдающейся из себя семьи. Его отец был коллежским секретарем, возглавлял земледельческое училище. Мать, в общем, тоже была из интеллигентной семьи. Приходилось даже дальней родственнице Владимира Ивановича Далева, второго знаменитого толкового словаря. Но вот еще интересная особенность. В отличие от большинства военачальников Первой мировой войны, вообще знаменитых русских военачальников, Юденич не происходил из военной семьи. То есть это была, в общем-то, гражданская семья, но он выбрал военную карьеру, закончил сначала кадетское училище, потом Александровское военное училище в Москве, потом Академию Генерального штаба в Петербурге, служил даже какое-то время у нас в Петербурге в гвардейском литовском полку, но в основном он служил, как бы сказали мы, в воевых частях, и в частности первую известность приобрел уже к тому времени полковник Юденич, период русско-японской войны, он в это время командовал полком, и в знаменитом Мукденском сражении, которое, в общем-то, было, ну, как мы знаем, для России неудачным, русская армия потерпела поражение, тем не менее Юденич проявил себя как грамотный военачальник и в критический момент лично возглавил штыковую атаку своего полка, был дважды ранен, в том числе ранен в шею тяжело, и за это был награжден несколькими орденами, золотым георгиевским оружием за храбрость, и потом уже в 1905 году был произведен генерал-майоры, то есть вот такой старт у него был достаточно солидный.
И это речь идет о русско-японской войне.
Это речь идет о русско-японской войне. Последующие годы его карьера достаточно успешно развивалась, он служил в Великом царстве Польском, служил он и в других частях. Наконец, в начале 13-го года он получает назначение на Кавказ, в Кавказский военный округ тому времени, который с начала Первой мировой войны, из него выделяется Кавказская армия, и Юденич становится начальником штаба Кавказской армии. Именно в этот период, на этом посту, начинается его вот непосредственно боевая слава. Понятно, что мы в основном, когда говорим о Первой мировой войне, мы ведем разговор о таких главных театрах военных действий. Это был Западный фронт, это был, конечно, Западный фронт, который был со стороны союзников.
Галиция.
Это был, конечно, фронт, тот, которому противостояла, так сказать, Россия, Германия, Австро-Венгрия, то есть Северный, Северо-Западный и Юго-Западный фронт. Да, и мы как раз говорили о Брусилове, который был командующим Юго-Западным фронтом. Но Кавказский театр военных действий тоже по-своему был интересен тем, что, во-первых, это такая вот специфическая обстановка. Военные действия проходили, в общем, в горной местности, где нельзя было разворачивать и действовать крупными силами, поэтому приходилось маневрировать. То есть вот такой позиционной войны, как и была на Западном фронте, на Кавказском фронте не было. И поэтому очень много зависело от выбора главного направления, от умения маневрировать, найти правильное решение. А здесь, кстати, многие сослуживцы Юденича отмечают, что он вообще... Человек был довольно, вообще отличался радушием, и, в принципе, семья у него была радушной, сослуживцы охотно к нему ходили, ну, речь идет, конечно, еще о мирном времени, но надо сказать, что сам он был вообще такой человек не очень разговорчивый, не был, ну, что ли, душой компании, тем не менее, он всегда умел выслушать своих подчиненных, вне зависимости от того, эта точка зрения была ему близка или она была ему совсем не близка, но, тем не менее, он всегда старался находить правильное решение на тех сложных обстоятельствах. Сразу почти, как только начались военные действия на Кавказе...
Я прошу прощения, а с кем мы воевали на Кавказе?
Да, вот я как раз к этому подхожу. На Кавказе Россия противостояла, конечно, своему старому противнику Турции. И военные действия там начались несколько позже. Дело все в том, что Турция тоже одно время, хотя и была союзницей Германии, она выжидала.
Колебалась.
Да, колебалась, и только в октябре 2014 года начались уже активные военные действия. Начались они с обстрела Новороссийска, Севастополя, а затем турецкая армия начала активные боевые действия, но русское командование считало тоже, что это, в общем, такой вспомогательный театр военных действий, поскольку мы уже говорили о том, что никто не рассчитывал, что война будет такой затяжной, и максимум, что считал генеральный штаб, что Германию удастся разгромить, ну, максимум за год, то считали, что задача, в общем, Кавказского фронта только вспомогательная, то есть она должна более-менее удерживать границу и на этом активных слишком военных действий не предпринимать, тем более, что фронт у нее был большой, там более 700 километров, в общем, почти вся наша тогдашняя государственная граница Российской империи на Кавказе. Тем не менее, действительность вот опрокинула такие вот спокойные прогнозы, потому что турецкая армия начала переходить в наступление, русская армия, начались встречные такие бои, встречные сражения, и самой первой операцией, которая принесла успех и популярность Юденичу, это была такая известная Сорокомышская операция, это город на территории нынешней современной Турции, Турции, за которой шли ожесточенные бои. Это было встречное по существу сражение, потому что третья турецкая армия, одна из самых многочисленных, которая насчитывала 150 тысяч человек, и которую возглавил сам военный министр Энвер Паша, вместе с военными советниками немецкими, германские советники были во всей турецкой армии, начала наступление, рассчитывая окружить русские войска, и таким образом, нанеся им поражение, выйти в русское Закавказье.
И все это на горной местности.
Это, если я не ошибаюсь, Сорокомыш, по-моему, сам находится на высоте 2000 метров где-то над уровнем моря. Причем Энвер Паша, ну, как иногда может быть свойственно неким самоуверенным полководцам, он, мы вспомним потом еще, как гитлеровские войска наступали, не позаботившись о теплой одежде, так и он почему-то развернул наступление в конце ноября, в начале декабря, не озаботившись о том, чтобы его армия была достаточно снабжена теплой одеждой. В результате этого скоротечного такого успеха у турок не получилось. Были тяжелые бои, которые, в общем-то, русские войска то терпели поражение, то все-таки восстанавливали ситуацию. Сорокомыш сам переходил несколько раз из рук в руки, пока туда не прибыл, собственно, Юденич и не принял командование одним из корпусов русских. Но он сумел перегруппировать войска, и не только он один, правда, там и другие военачальники, конечно, принимали активное участие. Он сумел, в общем-то, перейти в контрнаступление и в ходе напряженных боев нанести сокрушительное поражение турецкой этой третьей армии. Она потеряла до 90 тысяч убитыми, ранеными, пленными, и главным образом замерзшими просто в этих горах, этой местности, и в панике начала отступать. Юденичка за это был отмечен, может быть, даже не по масштабу этой операции, но поскольку мы знаем, что в начальном периоде войны русские войска не очень, так сказать, успешно, да, как мы знаем, действовали в той же, например, Восточной Пруссии, терпели поражение.
То здесь это
нужна
был успех.
То нужна была какая-то победа, она была налицо. Поэтому Юденич был награжден Георгиевским крестом 4-й степени. Потом ему было присвоено звание, он был генерал-лейтенантом к этому времени, значит, он получил высшее генеральское звание генерала от инфантерии и впоследствии был назначен уже несколько позднее командующим в этой Кавказской армии. Он провел в течение 15-го года еще целый ряд успешных боевых операций, получил еще Георгиевский крест. Крест 3-й степени, но речь идет о Георгиевском кресте, конечно, об ордене, не вот те солдатские Георгии, которые, а именно об ордене, который вручался офицерам. И, в общем-то, русские войска под его командованием достаточно успешно действовали. К этому времени сменился новый командующий, как мы знаем, что наместником на Кавказе стал великий князь Николай Николаевич, которого Николай, с ним иду, Николай II, снял с полка верховного главнокомандующего и отправил в почетную такую ссылку на Кавказ. Ну, в общем, Николай Николаевич был в этом плане человек, понимающий в целом все-таки в военном деле, и он, в общем-то, Юденичу предоставлял достаточно широкие полномочия действовать по собственной, в основном, ну, понятно, что согласовывая, естественно, с командованием, но по собственной инициативе. В частности, была проведена еще очень успешная операция, поскольку Иран, вот так же, как потом во Второй мировой войне, Иран собирался выступить на стороне Германии. Почти та же ситуация была, как в 1941 году, когда наши войска вместе с англичанами были вынуждены вступить на территорию Ирана, чтобы предотвратить его вступление на стороне гитлеровской Германии, так в этот момент, ну, важно было предотвратить вступление Ирана на стороне,
Первого,
так сказать,
мирового,
да, германской этой коалиции центральных держав. И поэтому Юденич втайне сформировал экспедиционный корпус под командованием такого генерала Баратова, который погрузился в Баку на корабли, молниеносно совершил высадку в одном из иранских портов, и таким образом территория, часть Ирана была занята русскими войсками, он вышел на подступы практически к Тегерану, и тем самым парализовал вот эти все действия германских агентов, которые планировали ввести Иран на стороне Германии. Но самой знаменитой, пожалуй, операцией, которая, наверное, считается венцом такой вот полководческой деятельности Юденича на Кавказе, стала известная такая Арзерумская операция. Вообще Арзерум, да, этот известный, да, еще по пушкинскому путешествию в Арзерум, это тоже город в турецкой Армении, то есть это все на тогдашней турецкой территории, вообще считался одной из самых мощнейших крепостей. Вот если Перемышль, мы помним, да, что такая мощнейшая крепость была в Австро-Венгрии, то Арзерум считался неприступной крепостью тоже в горных условиях, и поэтому задачу, которую поставил Юденич, вообще считалась невыполнимой. И практически, когда русские войска перешли в этом направлении в наступление и нанесли ряд ударов турецкой, вот той самой снова третьей армии, что как раз Николай Николаевич считал, что этого достаточно. Вот, значит, мы нанесли врагу поражение, и теперь можно на зимние квартиры, это был опять уже декабрь, уже январь,
да,
уже,
кампания
уже 15-го, 16-го, да. И не стоит, так сказать, рисковать в таких условиях наступать. Но и Денич принял, может быть, классическое риск, он вообще был человек склонный к риску, но вот такому взвешенному, продуманному риску. И он совершенно, так сказать, секретно, даже вообще интересно, что вообще вся эта операция и наступление, где-то я даже прочел, что оно готовилось вообще в тайне, и даже командирам частей не сообщали, в каком направлении они предпримут наступление. Там различные носились, специально с целью дезинформации противника была проведена большая такая работа. Даже начали отпускать офицеров вроде как в отпуск, разрешили женам там приезжать в части, то есть вроде как войска собирались переходить к обороне.
Такая дезинформация.
Да, дезинформация. Да. И она даже привела к тому, что командующий Третьей армией, понимая, что ну, русские вроде уходят на зимние квартиры и ничего такого, значит, уже тут не предвидится, уехал в Стамбул, в общем, оставив тоже свою армию, считая, что ничего там существенного, судьбоносного не произойдет. И в это время русские войска неожиданно перешли в наступление вот с трех сторон, таким концентрическим наступлением с трех сторон, кружили и полностью, так сказать, разгромили вот эту всю группировку, которая находилась в районе Разрума. Взяли эту крепость в начале февраля, 3 февраля, если я не ошибаюсь, Эрзурум был взят. Только в ходе непосредственно боев противник потерял несколько десятков тысяч человек убитыми и порядка, по-моему, 13, там есть разные цифры, приводятся. От 8 до 13 тысяч потерял пленными только в самом, и более 350 орудий. То есть крепость эта попала в руки русских. Опять эта несчастная турецкая армия, полностью деморализованная, потеряв в общей сложности порядка 60 тысяч человек, опять обратилась, ну, если не в бегство, то в отступление. И больше практически турки активных военных действий до 17-го года, то есть до практически завершения, да, активной фазы военной кампании на Кавказе уже не предпринимали. Ну, там были еще бои в районе озера Ван, но это уже такие вот локальные практически. Этот успех сделал имя Юденича весьма и весьма популярным. Он получил за него орден Святого Георгия второй степени. Ни один из командующих армиями до этого не получал. То есть только командующие фронтами. Было всего три, по-моему, полководца в период Первой мировой, я имею в виду, которые получали этот орден. Это был сам великий князь Николай Николаевич, как верховный главнокомандующий, два командующих фронтами. Хотя заслуживали они этого или нет, это уже другой вопрос. Но вот Юденич был единственным командующим армией, который был удостоен этой высокой награды и стал последним кавалером этого ордена вообще в Российской империи. Кстати, мы помним с вами, что Брусилов так и не получил орден второй степени за брусиловский прорыв, да, а вот Юденич получил его за Эрзурумскую операцию, настолько она произвела тогда большое впечатление.
Ну вот потом случилось то, что случилось, и, насколько мне известно, Николай Николаевич Юденич даже в Петрограде в 19-м году прятался тут неподалеку на Петроградском.
Дело все в том, что, ну, если буквально вот таким тезисом, значит, понятно, что февральская революция изменила коренным образом ситуацию, Николай Николаевич был смещен с поста командующего Кавказским фронтом, на эту должность был назначен Юденич, но прокомандовал он недолго, и он понимал, что политика временного правительства, ну, вместе с большевиками и социалистами, ведет, конечно, к развалу армии, с чем он согласиться принципиально, конечно, не мог. Он был уволен, в общем, в конечном итоге в отставку, он оказался здесь, в Петрограде, в общем, какое-то время не удел. В принципе, поддерживал корниловское выступление, но в нем, естественно, непосредственно сам не участвовал. Мы говорили о популярности Юденича. Такой был интересный факт. Юденич пришел в банк, где у него были сбережения, и хотел какие-то деньги снять, ну, как бы на жизнь, да, как бы. Его узнали служащие банка и попросили его пройти в кабинет для разговора. И настоятельно посоветовали генералу забрать все свои деньги, пока не поздно.
Все с концами,
и вообще,
да?
По возможности продать все свое имущество в России, поскольку вот они, ну, видимо, чувствовали же. Хотя это было до еще октябрьских, естественно, событий. И Юденич сумел продать свою недвижимость и свой дом.
И потом после эмиграции.
И в эмиграции он на это, да, сумел существовать и так далее. Да, он действительно скрывался в 18-м году какое-то время в Петрограде, потом уехал в Финляндию. Уже в 19-м году он получил от Колчака полномочия главнокомандующего войсками на северо-западе России, ну вот мы знаем вот этот самый поход северо-западной армии, который закончился неудачей, хотя, конечно, и здесь Юденич проявил свои полководческие способности. В частности, он сумел организовать наступление этой своей северо-западной армии, небольшой, там она несколько тысяч было, 7, по-моему, или 8 тысяч человек в общей сложности. Ей противостояла Красная 7-я армия, насчитывавшая более 40 тысяч, но у нее был очень широкий фронт, и, воспользовавшись этим, Юденич просто нанес удар и прорвал фронт в нескольких местах. Ну, как мы знаем, в конечном итоге к Петрограду были переброшены подкрепления, Троцкий все-таки сумел, понимая, ну и Ленин, естественно, понимая значение Петрограда, сумели перебросить туда резервы, и, в общем-то, наступление это потерпело неудачи, которая стала, в общем, роковой во всем, может быть, судьбе белого движения, во всяком случае, на северо-западе России. Но надо сказать, что Юденич, вот еще его такая особенность, что он не оставил после себя каких-то громких мемуаров, и вообще было говорил, что он был такой человек не очень разговорчивый.
Хотя умер он в эмиграции,
да,
уже
он умер в эмиграции в 1933 году, умер он в Канне, он жил на юге в Ницце. Ну, причем интересно, что даже когда он приехал в Англию, и все журналисты, там уже после вот поражения, естественно, армии, там, которая была разоружена и интернирована в начале 20-го года в Эстонии, все журналисты там бросились к нему расспрашивать его, рассчитывая, что он будет давать им пространное, как было принято, да, рассказывать, как наступали, как потерпели поражение. Он вообще никаких интервью не давал, вообще ни с кем не встретился, единственное, только с Уинстоном Черчиллем, тогдашним военным министром, он имел встречу с ним. И так, в общем, он больше практически не участвовал ни в каких белых организациях, я имею в виду политических организациях, занимался, в общем, такими благотворительными, общественными такими делами, да и умер вот на юге Франции уже в 1933 году.
Действующие лица.
Разговор о действующих лицах Первой мировой войны с заведующим отделом Музея политической истории России Алексеем Кулегиным мы продолжим в следующей передаче. Ну а сейчас переходим ко второй части программы. Прозвучал сигнал к началу исторической викторины. Сегодня в викторине прозвучат вопросы, подготовленные сотрудниками президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина и нашими радиослушателями Романом Ждановичем, Николаем Мотовиловым и Юрием Самоделкиным. И начнем мы с вопроса, подготовленного сотрудниками президентской библиотеки. За правильный ответ на него библиотека предлагает спецприз – репринтное издание первой гражданской азбуки, правленной рукой самого Петра I. Итак, вот он вопрос, кстати, некоторым образом связанный с тем, что мы только что услышали в нашей рубрике «Действующие лица». Так иногда бывает. Итак, весной 1915 года державы Антанты одобрили занятие Российской империи Черноморских проливов. А что же помешало практической реализации данной договоренности, то есть занятием Российской империи всех Черноморских проливов? 325-61-77 наш телефон, звоните. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да, имя только называйте ваше быстро.
Глеб Александрович.
Да, Глеб Александрович.
Ну, в 15-м году, как известно, из-за недостатка боеприпасов, обученных кадров, многие офицеры были перебиты еще в 14-м, началось великое отступление. Так что все десантные войска, которые готовились для высадки в Турции, пришлось отправить на Западный фронт. Против Австро-Венгрии, против Германии.
То есть, по-вашему, просто обстановка на Западном фронте, на основном фронте, да, войны с Германией, она...
Да, флот ходил обстреливать Босфор, там уж не укрепление. когда союзники пытались штурмовать Дарданеллы.
Угу.
Но в один флот без пехоты, без кавалерии не мог выиграть войну.
Ну, еще какие-то, может быть, факторы. Вот вступила в войну еще одна страна, и тем самым...
А вот Болгария выступила против нас.
Не Болгария.
Но против нас выступила Болгария.
Румыния.
Румыния была за нас, насколько помню.
Нет, вот она поставила под вопрос сроки операции, как раз выведенные в резерв. Соединения были переброшены на румынский фронт для прикрытия Бессарабии.
Ну да, Румыния это был еще тот союзничек, про который немцы говорили, если они вступят в войну против нас, нам придется отправить против них 40 тысяч солдат.
Вот-вот, да.
Если они выступят за нас, то придется отправить те же 40 тысяч солдат туда, чтобы их не расколотили в ближайшие три дня.
Чтобы тоже им помочь,
вот так,
да.
Так и получилось, что румыны, конечно, думали, против кого выступить. То ли против нас завоевать Молдавию, то ли против Австро-Венгрии завоевать Трансильванию. Но, в общем, австрийцы их тогда побили, и нашим пришлось их прикрывать. Но, опять же, недостаток войск на Западном фронте. Для десантной операции уже не осталось ничего.
Да, хотя вот как только что было в рубрике «Действующие лица», да, в Закавказье, на Черноморском, у нас все было хорошо. Но вот подвели союзнички, да?
Ну,
можно сказать. Ну, а потом, наверное, и катаклизмы 17-го года уже поставили крест на этой всей операции.
В 17-м году планировалась большая высадка десанта, тем более в строй вошли два новых дредноута. Императрица Мария, погибла, но в строй вошел другой линкор. Императрица Екатерина, достраивался Александр III.
Да,
ударные силы были большие.
Да, сами планы десанта на Босфор, например, разрабатывались, в общем, задолго еще до Первой мировой войны, да? И даже без всякого международного сообщества, просто России.
Но тогда не решились, потому что обязательно бы встряла Англия.
Да, да.
Хотя, например, в частности могу сказать, что даже в арсеналах Черноморского флота были специальные маркерные батареи.
А, особый запас, так называемый, да?
Поскольку по узким фарватерам из маркера стрелять несложно, а палубная броня, в отличие от бортовой, даже у британских дредноутов была не слишком толстая.
Ну, спасибо, да.
А достать было сложно. Маркер стреляет с закрытой позиции... И орудия, которые установлены на кораблях, которые ведут огонь по настильной траектории, достать ее не могли.
Да, спасибо, Глеб Александрович. В общем, чувствуется, что вы знаток этого периода российской и мировой истории. Естественно, зарабатываете балл и получаете специальный приз, как я уже сказала, «Гражданская азбука», репринтное издание от президентской библиотеки. А мы переходим к следующему вопросу. Напомню, в эфире программа «Исторический пасьянс». Это викторина с вопросами из русской и зарубежной истории. И вот теперь у нас вопросы радиослушателей. И первый из них от Романа Ждановича. Вопрос вот такой. Где и кому, слушайте внимательно, вопрос сложный, где и кому воздвигнут первый в московском государстве рукотворный памятник нерелигиозного характера и каково было его назначение? 325-61-77, звоните, а пока, кстати, звучит музыкальная подсказка. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Имя сразу называйте, чтобы все знали наших героев.
Константин.
Так, Константин, ну и что же вы думаете по поводу и музыкальной подсказки, и о первом нерукотворном, рукотворном, конечно, памятнике нерелигиозного характера в Московском государстве?
Честно говоря, музыкальное сопровождение я никак не соотносил с этим вопросом.
Да, ну да, хорошо, послушаем ваш ответ.
Мы подумали, что это может быть памятник Глинке.
Первый рукотворный памятник в Московском государстве?
Нерелигиозного характера, вы
да.
сказали.
Да. Ну уж памятник.
Михаилу Ивановичу Глинка.
Так это ж в каком веке-то? Это было сильно раньше. Нет, нет, что вы, Константин. Ждем еще ответ. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Да. А это случайно был не тот столб, который стрельцы потребовали поставить в честь своего...
Это снова Глеб стать. Александрович?
Да.
Да, это был тот столб самый. Ну-ка, расскажите нам про него. Я чувствую, что вы в этом промежутке российской истории разбираетесь.
Но после первого стрелецкого восстания, если считать заодно и те требования еще при царе Федоре, когда...
Ну, когда спорили Нарышкины и Милославские, да?
Вообще-то началось еще, в принципе, при царе Федоре Алексеевиче, когда стрельцы, недовольные тем, что командиры гоняли их на свои огороды, на свои дачи работать, подняли восстание и явились сперва, правда, довольно мирно ко дворцу, требуя, чтобы полковников сменили, а неугодных наказали. И вы привели на них все деньги.
Да, но это было начало.
У них на поводу. Тогда как раз случилось, что царь Федор Алексеевич воле Божьей помре, провозгласили царем Петра, потому что Иван был даун, хоть он и старше. Но тут не понравилось Милославским. Потому что Петр-то был по матери Нарышкин, они хотели своего.
Ну и царевна Софья тут...
стрельцов поднять восстание по новой. В общем, 5 московских стрелецких полков и Бутырский солдатский полк пришли ко дворцу. Но дальше известно, описано все в романе «Петр Первый».
Да, ну вот давайте про этот столб.
Столб?
Да, что потребовали стрельцы-то?
Что поставить столб в память своих заслуг, величать их надворной пехотой.
В общем, они просили там что написать на этом столбе?
В общем, нашего царского величества, московских полков, надворные пехоты, пятидесятники, десятники, рядовые, солдатских выборных и всех полков урядники, и солдаты, пушкари, затычники, и посадские люди всех черных слобод в нынешнем 7190 году от сотворения мира мая в 15-й день изволением всемилостивого Бога его Богоматери Пресвятой Богородицы в Московском Российском государстве учинилось побиение за дом Пресвятой Богородицы, за нас, великих государей.
Это вы что зачитываете?
Величество. Это самая надпись, полный текст.
Да, откуда это она у вас?
Налог и от обиды, от неправды в царствующем граде Москве. Боярам, князю Юрию, да князю Михаилу Долгоруковым за многих неправды и за непохвальные славы, и без наших великих государей указов многих и братьев, бив кнутом, ссылали в ссылку в дальние города, да он же князь Юрий Долгоруков, будучи у наших государственных дел в стрельцкой приказе, ему чинил из нашей государской казны денежных хлебную недодачу.
Все, 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 Глеб Александрович, у нас не хватит передачи тогда, если все зачитывать. Блестяще вы зарабатываете еще один балл. Это действительно, это был первый светский этот столб-памятник, воздвигнутый в России. Так что и было это в 1682 году. До памятника Глинки было еще очень и очень далеко. Итак, у нас сегодня прямо определился лидер, а мы меж тем идем далее. Да, кстати, озвучал-то «Рассвет на Москве реки» из оперы «Хованщина». Так, на минуточку в качестве подсказки. Так, а следующий вопрос, ну вот, как говорят, из другой оперы, хотя тоже из русской истории уже 18 века, и прислал нам его Юрий Самоделкин. Итак, вот что он спрашивает. Как известно, Екатерина Романовна Дашкова была главой двух академий. А вот чем Академия наук, которую она возглавляла, отличалась от Российской академии наук? 325-6177 наш телефон. Мы ждем ваших звонков. Ну, а я пока познакомлю вас с нашими призами на сегодня. И это, как всегда, билеты в театры и концертные залы города на ближайшие дни. Сначала о премьере в театре «Буф». В зеркальной гостиной театра «Буф» 14 февраля, в День всех влюбленных, премьера музыкального спектакля в стиле кабаре «Париж для двоих». Ведущие артисты театра «Буф» исполнят любимые всеми песни шансонье прошлых лет и современные французские композиции, не так хорошо известные широкой аудитории. Таким образом, на один вечер актеры с помощью своего таланта и, естественно, вокальных данных перенесут зрителей из Петербурга в Париж, сотканные из изящных и пленительных мелодий. 8 февраля, воскресенье, в концертном зале можно насладиться и отечественными песнями, и балладами на концерте Александра Дольского, в общем, исполнителя, который в представлении не нуждается. Также 8 февраля можно послушать музыку Танеева и Чайковского в концертно-выставочном зале «Смольный собор». Прозвучит кантата Танеева «Иоанн Дамаскин» и серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского. Ну а 13 февраля здесь же прозвучит музыка Баха, Генделя и Пергалезе в рамках вокально-органного вечера, начало в 19 часов. Лофт проект «Этажи» на Лиговском проспекте 74 приглашает детей и взрослых на интерактивную выставку «Космонавтом быть хочу». Ну а завтра, в субботу, на сцене Выборгского дворца культуры пройдет антрепризный спектакль «Петербургские анекдоты». 11 февраля на малой сцене Молодежного театра на Фонтанке спектакль «Лев зимой» из британской истории королей. И, собственно, вот это таковы наши призы в виде билетов в театры и концертные залы города. И мне показывают, что кто-то у нас хочет ответить на вопрос Юрия Самоделкина. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, у нас сегодня одни мужчины. А как ваше имя?
Андрей.
Андрей, да?
Да, ну вопрос-то простой, ответ простой. Петербургская академия наук – это академия наук, а Российская академия – это язык и словесность, изучение, сказать, русского языка и словесности.
То есть разница в разделении…
Да, сфер влияния.
Нет, не сфер влияния, а гуманитарных и естественных наук, по всей видимости, да?
Ну, не совсем, потому что гуманитарные науки, там и история, все остальное, это уже там не было. История, она была в Петербургской академии. Академия наук. А в Российской академии это словесность, язык. Это что-то, как у французов была Парижская академия. Помните, в Париже там были академики, Мольер, там, ну, Мольер, может быть, и не был. Росин, по-моему, был академиком.
Да. Ну что ж, браво, Андрей, один балл. Совершенно верно. Я и не говорила, что вопрос слишком сложный, но не все же сложные вопросы от наших радиослушателей. А вот следующий вопрос от Николая Николаевича Мотовилова. Вообще-то их несколько, и объединены они общим названием. Название таково: «По высочайшему повелению». Царские резолюции, устные и письменные, порой гораздо лучше характеризуют данное царствование, чем целые тома исторических трудов. Так написал нам Николай Мотовилов. И вот он предлагает нам резолюции императора, которого одни называли незабвенным, а другие – Палкиным. Ну, вы, наверное, поняли, что речь идет о Николае Первом. Так вот, Николай Николаевич Мотовилов просит нашу аудиторию ответить, когда и по какому поводу они были наложены, резолюции, то есть. Вот первое, например. «Постановляю, – писал Николай, – немедленно убрать эту обезьяну». О ком он? Вернее, о чем это он? 325-6177, дерзайте. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Да, имя сразу называйте.
Александр.
Да, Александр.
Ну, я думаю, что это он по поводу памятника Вольтера.
А что за памятник?
Не памятник, а скульптура, которая вот, не наружная скульптура, а в музее находившаяся.
А что вы имеете в виду под наружной скульптурой?
Ну, в смысле, что в музее стояла скульптура, она не была на...
А что это за скульптура? Вы ее так можете описать? И кто автор ее?
Автор, вот это...
Ну, хорошо. А Вольтер... А Вольтер как там был изображен? Стоя, сидя?
Сидя.
Сидя, да, на кресле?
Да, вот на кресле я зрительно помню, но вот автора я не вспомню.
Да. Ну, хорошо, Александр, в целом вы ответили правильно, правда, вот автора нам не назвали. Давайте подождем еще немного, может быть, кто-то назовет нам и автора, а потом решим, кому присуждать балл или половину балла. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, я наконец, знаю... женщина.
Да. Меня зовут Мария. Это Павел Антокольский. Автор памятника Павел Антокольский.
Вы меня, в общем, удивили. Нет, нет, нет. Это, конечно, не Антокольский. Скульптура и сейчас стоит в Эрмитаже. Но автор ее вовсе не Антокольский совсем. Даже ждем еще. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Наталья, но насколько я помню, это французский скульптор Гудон.
Конечно, Жан-Антуан Гудон. Да, это известнейшее... Ой, и все. Но все равно Наталья получает, значит, тоже полбалла за гудоновскую статую Вольтера. Я только добавлю, что действительно по настоянию Николая I, который назвал убрать эту обезьяну, напомню, да, статую эту прекрасную, это шедевр вообще мировой скульптуры, приобретенный еще Екатериной II в коллекцию Эрмитажа и публичной библиотеки. Так вот, эту статую действительно убрали в подвал по настоянию Николая I, где она и пребывала до времен Александра II. Прекрасная совершенно статуя. Вот так бывает с царями. Так, и второй вопрос из серии «По высочайшему повелению» от Николая Николаевича Мотовилова. Вот еще одна резолюция Николая I. Звучит она так, коротенькая. «Согласен, но не до Пскова, а до острова». Вот на чем, как вы думаете, царь поставил эту резолюцию? 325-61-77 наш телефон, и у вас есть еще совсем, правда, немного времени, чтобы дозвониться и блеснуть эрудицией. Мы вас слышим. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Александр.
Это тот же Александр?
Нет, это Михайлов.
Александр Михайлов, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Да. Угу.
Значит, зовут автора, я не помню, фамилия Гудон.
Нет, про Гудона мы уже все выяснили. Нет, Александр, вопрос другой, но, может быть, вы так уже раз на связи, то ответьте. Про Гудона уже нам рассказала только что Наталья. Я имею в виду второй вопрос Николая Мотовилова. Еще одна резолюция Николая I. Звучит она так. Согласен, но не до Пскова, а до острова. И вопрос в том состоит, на чем же царь поставил эту резолюцию. Можете сразу ответить?
Может быть, речь идет о железной дороге?
Нет.
тогда не знаю.
Даже не дорогой. Тогда ждем. Говорите, мы вас слушаем.
По поводу...
Алло.
Не до Пскова, а до острова. Правильно, да?
Да, да, да. То есть Николай Первый поставил на одном из документов резолюцию. Согласен, но не до Пскова, а до острова.
Это касалось ходатайства о разрешении извозчикам подвозить воспитанников кадетского корпуса до Пскова, чтобы дальше отправлять их уже с русскими извозчиками.
А каких извозчиков-то? В чем там суть-то всего
можно
этого?
Можно в эфире-то говорить? Тут это казалось чертой оседлости и решение...
Конечно, почему в эфире-то нельзя об этом говорить? Ну что ж...
Это касалось разрешения евреям-извозчикам подвозить воспитанников Полоцкого кадетского корпуса до Пскова.
Да, ну так ну, он разрешил до Пскова, но не разрешил, а до острова разрешил, да?
Да, совершенно верно.
А с чем это было связано-то? Не, ну почему до острова, а не до Пскова?
Ограничение в правах, по всей видимости.
Не, а почему до острова, а не до Пскова? Какая разница? Ну, не знаете, да? А как вас зовут, вы тоже нам не сказали.
Нет, почему? Меня зовут Константин, я уже сегодня...
А, вы уже второй раз, да?
Да? Да, я хочу сказать, что мужчина, который после меня вам давал правильный ответ, он читал по Википедии прямо живым текстом.
Ну, видите, написал. Он же нашел это в Википедии, да. Не важно,
вам,
все равно.
Наверное, правильнее будет учитывать такие моменты и задавать вопрос прямо вот как вы сейчас мужчине задали. Знаете ответ? Нет. Ну, все, тогда до свидания.
Ну, понятно. А так, но я думаю, что да. Про этот первый рукотворный памятник он не успел найти в Википедии. Хорошо, Константин, вы получаете 1 балл, потому что ответ, в принципе, верный. Действительно, в Сенате, а затем в Государственном Совете годами обсуждался вопрос о еврейских извозчиков, привозивших воспитанников кадетского корпуса в Петербург. Из летних лагерей в Беларуси. Ну, а просто других извозчиков в Беларуси, собственно, не было. Таким образом, эти извозчики пересекали черту оседлости, что было запрещено. И вот, наконец, решили. Евреи везут кадетов до Пскова, а там передают русским извозчикам. Эта резолюция была представлена государю, который вернул ее вот с такой поправкой. Согласен, но не до Пскова, а до острова, то есть на одну станцию подальше от Петербурга. Вот в этом был весь смысл. Николай Николаевич Мотовилов прислал еще 3 вопроса из этой же серии, но они у меня прозвучат, наверное, в литературной викторине, потому что они касаются писателей и их произведений. Ну, а на этом мы подводим итоги нашей игры. Все-таки Глеб Александрович, даже если он успел попользоваться Википедией, у нас сегодня является абсолютным победителем. У него 2 балла. По 1 баллу еще у Андрея и у Константина. И по 0,5 балла у Александра Первого, тот, который не Михайлов, и у Натальи. Ну и мне остается лишь сказать, что передачу эту подготовили и провели звукорежиссер Вероника Киценко, радиоинженер Геннадий Зеленин и я, ведущая Татьяна Путренко. Напоминаю наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, Радио России, программа «Исторический пасьянс». Пишите нам, присылайте вопросы. До встречи.
Вы слушали Радио России Санкт-Петербург. До новых встреч!